эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинское эхо Пражского форума и министериала ЕС. Призрачный союз. Присоединится ли Абхазия к союзному государству России и Беларуси? Два года после смерти в руках силовиков Инала Джабиева. Что говорит следствие? Грузинская власть ставит на зеро, кто и как будет выбирать нового народного защитника Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Сегодня 18-я годовщина штурма в Бесланской школе номер 1. В память о погибших в Северной Осетии люди несут цветы к разрушенному зданию школьного спортзала, которое превращено в мемориал. Напомним, 1 сентября 2004 года в здании школы номер 1 в Беслане террористы захватили более 1100 человек, школьников, их родителей, учителей, участников линейки по случаю Дня знаний. Ответственность за захват школы впоследствии взял на себя Шамиль Басаев. Террористы требовали вывести российские войска из Чечни. 3 сентября начался штурм здания школы. В результате хаотичных действий погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Теракт в Беслане стал самым кровопролитным за всю современную историю России. Местные жители обвиняют в гибели людей не только террористов, но и российские власти. Официальное расследование до сих пор не закончено. Между тем, Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников. Акция в память о жертвах теракта в Беслане прошла сегодня и в Цхинвале. Во всех храмах Южной Осетии отслужили за упокойные службы. В знак солидарности с жертвами бесланской трагедии учебный год в Южной Осетии уже 5 лет начинается 5 сентября. В Москве сегодня простились с Михаилом Горбачевым. В колонном зале Дома Союзов прошла церемония прощания с первым и единственным президентом СССР. Российские власти решили не устраивать Горбачеву государственных похорон, как это принято для бывших глав государства. Владимир Путин на прощание не приехал из-за загруженного графика. Церемонию посетил только Дмитрий Медведев. Европейские политики также решили не приезжать в Москву на фоне напряженной политической обстановки. Западные страны были представлены их послами. Единственным зарубежным лидером, который прилетел на церемонию, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Тем не менее, у входа в колонный зал Дома Союза выстроилась длинная очередь из желающих проститься с Горбачевым. Первый и последний президент СССР умер 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни. С периодом правления Горбачева была связана политика перестройки и демократические перемены в Советском Союзе. В конечном счете – распад СССР. Сам Горбачев получил Нобелевскую премию мира в 2014 году. В 2014 году политик поддержал аннексию Крыма, что вызвало критику со стороны Украины. «Газпром» полностью остановил прокачку газа в Европу по газопроводу «Северный поток» на неопределенное время. В заявлении компании сказано, что они нашли неисправности в газопроводе, а именно утечку масла. Впрочем, немецкой компании «Siemens Energy», которая обслуживает турбины «Северного потока», ответили, что утечка масла не влияет на работу турбин, и обычно их можно устранить на месте. «Газпром» в течение последних месяцев, ссылаясь на разные причины, постоянно снижал поставки газа по этому газопроводу в Европу. В Германии заявили, что это только подтверждает ненадежность «Газпрома» как поставщика. В Берлине говорят, что сейчас страна лучше подготовлена к перебоям с российским газом, чем несколько месяцев назад. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что все газохранилища в Европе заполняются с опережением графика. Тем временем в Украине активные боевые действия продолжаются на юге страны и на Донбассе. По данным украинского генштаба, самая сложная ситуация в районе Бахмута, Солидара и Авдеевки. Глава Донецкой области Павел Кириленко рассказал, что российская армия нанесла ракетные удары по Краматорску и Славянску. Сообщается и о новых обстрелах Харькова. Там ракетный удар пришелся вблизи одной из школ. Крылатыми ракетами удар был нанесен и по Днепру. 5 из них украинской армии удалось сбить. Погибших нет. Под обстрел сегодня попал Николаев, несколько районов Николаевской области. Погиб 8-летний ребенок. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Оппоненты грузинских властей на этой неделе вновь заговорили о необходимости введения визового режима для граждан России. Еще одним поводом послужило принятое в Праге министром иностранных дел стран ЕС решение об отмене упрощенного визового режима для граждан России. На министериал ЕС были приглашены и главы внешнеполитических ведомств Украины, Грузии и Молдовы в формате ассоциированного трио. Дискуссии европейских лидеров и политиков о перспективах восточноевропейского партнерства сквозь призму российского вторжения в Украину переместились и на Пражский форум 2000, где Парисишвили следила за дискуссией.
Слава Украине! Слава Украине, слава демократии, героям слава. Так эмоционально завершил свой призыв к многочисленным участникам международной конференции поставить онлайн подпись к манифесту за свободную Украину за министра иностранных дел Чехии Ярослава Курфюрст. Документ принят в рамках специального форума для Украины. В нем участвуют министры иностранных дел Евросоюза, европарламентарии, политики и представители научных кругов и гражданского сектора разных стран. Среди участников и глава парламентского комитета по внешним связям Николас Самхарадзе. Сам Самхарадзе, как свойственно представителям правящей силы, в интервью не стал, тем не менее, проявлять активность в осуждении российской интервенции, при том, что это ключевой вопрос в обсуждениях на форуме наряду с поддержкой Украины. Возможно, на полях конференции в личной беседе с украинским коллегой грузинский депутат был более откровенен в оценках, но в официальном твите о его встрече с главой комитета по внешней политике Верховной Рады Александром Мережке о войне, о российской интервенции речи нет. Все это заменено словом «угрозы». Грузинское общество не избаловано личными встречами представителей грузинских властей с украинскими лицом к лицу. Отношения особо натянулись после российской интервенции в Украину из-за сдержанной позиции Грузии в вопросе санкций против России и вслед за предоставлением Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на членство в Евросоюз. Поэтому сегодняшняя встреча Самхарадзе и Мережка, министров иностранных дел Ильи Дарчиашвили и Дмитрий Кулеба, у многих вызвал вопрос, не тронулся ли лед в охлажденных отношениях Киева и Тбилиси. Но, судя по словам министра Дарчиашвили, особого прорыва в этом направлении ожидать не следует. Дарчиашвили и Кулеба 31 августа встретились на полях министериала в Праге, неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. Приглашены на нее они были в рамках ассоциированного трио, куда входят Украина, Грузия и Молдова. При этом грузинский министр не скрывал удовлетворения по поводу того, что формат трио после того, как Тбилиси оказался вне кандидатского статуса, все еще остается актуальным для Евросоюза.
Это был особенный день. У министров иностранных дел стран ЕС было ощущение того, что эти три страны представлены уже в новом амплуа в их окружении. И для меня это был очень эмоциональный момент, поскольку мне пришлось представлять нашу страну именно в такой атмосфере.
В оппозиции ждали других оценок и даже перемен в позиции министра Дарчиашвили, и не только. Грузинские власти никак не отреагировали на тот факт, что на том же министериале лидерами Евросоюза было решено отменить упрощенный визовый режим для граждан России. Увеличившийся поток россиян в Грузию тревожит и местных оппозиционных политиков. Последние месяцы они не раз поднимали вопрос об отмене безвизового режима с Россией, на что получали и продолжают получать жесткий отказ грузинских властей и обвинения с их стороны в попытке сорвать туристический сезон и устроить деструкцию. Лидер Лело Мамука Хазарадзе посчитал, что достижение консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе должен стать примером для грузинских властей.
Срочно введите 30-дневные визовые ограничения. За войну Путина ответственность должны разделять и граждане его страны. Национальные интересы Грузии и ее границы сегодня должны быть защищены как никогда.
Написал на своей странице в соцсети Мамука Хазарадзе. Сторонники ужесточения визового режима в Грузии находятся под впечатлением речи президента Украины Владимира Зеленского, который затронул и этот вопрос, призывая участников форума к более решительным мерам.
Я считаю, что это унизительно для Европы, когда ее рассматривают просто как один большой бутик или ресторан. Европа – это территория ценностей, прежде всего, а не примитивного потребления. И когда граждане государства, желающие уничтожить европейские ценности, используют Европу для своих развлечений или шопинга, для отдыха любовниц, пока сами работают на войну или для того, чтобы просто молча переждать аморальное падение России, что именно и происходит сейчас, то это совершенно противоречит тому, ради чего Европа вообще объединялась.
Заради чего взагалі Європа
заявил президент Зеленский в своем видеообращении. Примечательно, что в Еврокомиссии по итогам пражского министериала планируют изучить вопрос и уже выданных виз гражданам России. Как отметил глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррелл, таких миллионы. В решении Брюсселя об отмене упрощенного визового режима для россиян ни к чему не обязывает Тбилиси. Речь идет о странах Шенгенской зоны, поясняет менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия» Вануч Хиквадзе.
Здесь важнее оценка рисков с точки зрения безопасности, экономики, контроль того, кто пересекает границу. Я не знаю, насколько такой контроль у нас осуществляется. Это не вопрос политического решения. И даже в случае введения визового режима неизвестно, насколько эффективно будет осуществляться такой контроль.
Касаясь вопросов евроинтеграции и позиции грузинских властей по Украине, Вануш Хиквадзе считает безусловно позитивным фактом приглашение на министериал в Праге ассоциированного трио, отмечая, что актуализация этого формата на самом деле более важна Тбилиси, чем Киеву и Кишиневу. Специалист по вопросам евроинтеграции напоминает, что Грузии необходимо выполнить те 12 рекомендаций, которые были выданы ей Брюсселем для получения статуса кандидата. В интересы Тбилиси входит и улучшение отношений с Киевом.
Это важно с точки зрения в том числе и моральной поддержки Украины и для евроинтеграции. Потому что никто не пожелает увидеть страну в процессе евроинтеграции, которая, возможно, помогает России обойти санкции.
А эти подозрения, по словам Вануш Хиквадзе, все еще существуют. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Партия Народного единства Абхазии на этой неделе выступила с резкой критикой властей за соглашение о передаче Москве госдачи в Пицунде. Оппозиционные политики заявили об угрозе всему абхазскому проекту. С лидером форума Асланом Барцыц побеседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Форум Народного единства, сделав заявление, вынес название слова о том, что абхазский народ не приемлет вассальной психологии и раболепия. Почему?
Мы берем эти слова, обращаясь к истории Абхазии, к истории абхазского народа прежде всего. И самое интересное, что многие-многие люди в Абхазии об этом говорят. Люди, которые хорошо знают свою историю, люди, которые сопереживают своему народу, своему государству, они всегда учитывают огромный исторический опыт. А исторический опыт как раз нам говорит о том, что абхазы всегда боролись за свою самоидентичность, за свои права, за свою землю. Это не является политической игрой противостоять власти, потому что мы, видите ли, увидели некий повод. Такого абсолютно нет. Это есть фундаментальные вещи, от которых не должен отходить каждый патриот своей страны, своей земли. У нас просто нет другой родины. У нас есть наши репатрианты, которые разбросаны по всему миру. У нас есть родственные народы, которые проживают на Северном Кавказе в том числе. И то, что мы сегодня называем абхазским проектом, то есть строительством независимого свободного абхазского государства, как внимательно к этому относятся и наши друзья, и наши недруги. Что из этого получится? И если мы не будем соблюдать основополагающие принципы, тогда никакого абхазского проекта дальше существовать не может.
Каким образом вопрос Пицунды и вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам связан с абхазским проектом?
Это неразделимые вещи. Вот что касается пицундского вопроса. Самое существенное, что стоит за этим. Озвучено было, что, оказывается, Пицунда является некой лакмусовой бумажкой, проверкой на вшивость. Значит, если мы решаем это положительно, за этим следует фактически легализация купли-продажи абхазской земли. Мы должны понимать четко, что вслед за продажей земли наступит полный конец абхазской государственности. Перейдя черту, мы не будем в состоянии быть хозяевами на своей земле. Будут другие хозяева. У любого другого хозяина будут другие интересы. Никогда никакой бизнес не сможет грамотно, четко и, самое главное, бережно относиться к своей земле, к своей родине. Дай волю, продадут все. Наши власти сегодня дали волю тем, кто готов делать деньги. Вы на минутку представьте себе, что начнется в Абхазии, когда, не дай бог, произойдет разрешение вот на куплю-продажу земли. Это Россия 90-х, если кто-то забыл. Здесь будет еще хуже. Здесь будут убийства, будут люди физически уничтожаться за кусок земли. Это должен понять и прочувствовать каждый, независимо от национальности. Не будут выбирать, ты русский, армянин или абхаз. Будут выбирать, насколько твоя земля представляет коммерческий интерес. Мы хотим загнать сами себя в точку невозврата.
Представители общественности уже давно выступают. И заявления мы видим, и пресс-конференции, и брифинги, и публикации. Их очень много. А как реагирует на это все власть? И какие шаги вы ждете от власти? Что, по-вашему, они должны предпринять в этой ситуации?
Рауль Джункович Хатинбан на политсовете четко заявил, что в стране есть конституция. И менять эту конституцию, нарушать эту конституцию никто не имеет права. Все, что до этого, все, что сейчас делает власть, она делает это скрытно. И если кто-то попытается скрытно поменять законы Республики Абхазия, а не поменяв законы Республики Абхазия, куплю-продажу земли, недвижимости, вот ряд вопросов основополагающих, фундаментальные вопросы государства, они не могут быть решены без законодательной базы. Что делает власть, как она реагирует? Слушайте, власть стоит во главе этого процесса, а как она может больше реагировать? Это власть продвигала эти все идеи. Давайте вспомним все с первых дней. И вот сегодня, благодаря послу Российской Федерации, который в открытую выложил все карты, когда общество это услышало, ну, знаете как, трудно комментировать то, с чем ты не согласен, вообще никак в голове не укладывается. Что касается наших властей, молчания, вообще никакой реакции, не вызван посол для объяснений. Это говорит о том, что они, в принципе, на одной линии. Все четко, план действия включен, он начал реализовываться. Что будет дальше происходить? Ну, во многом зависит от каждого из нас. Мы должны понимать одну такую простую вещь. Мы не противники Российской Федерации. Мы не противники российского народа. Но делать из нас сумасшедших, ненормальных, и представлять это народу, и представлять это обществу как типа вот оппозиция ты хочешь? Нет, здесь все общество возмущается. И оппозиция пока еще не возглавляет это возмущение. Цепь событий может развиваться настолько быстро. Вот сегодня в телеграм-каналах выложили информацию о том, что существует некая комиссия, которая рассматривает транзит через Абхазию, в Грузию, в дальнейшем в другие страны.
Ваше отношение к этому, Аслан?
Но в любом случае, что бы ни обсуждалось, если есть такой указ главы государства, что создана такая комиссия, члены этой комиссии, задачи, которые поставлены, ну разве это можно делать, опять же, скрытно? Почему все то, что сегодня делает власть, пытаются делать скрытно? Но это все приводит к тому, что люди остаются в стороне. Мы вообще становимся, как понимает власть, обычными статистами перед носом, перед глазами, которые проносят события. Мы не должны об этом знать, мы не должны свою оценку давать. Политические деятели, которые видят себя в таком формате, в таком режиме, они рано или поздно плохо заканчивают. Если кто-то хочет остаться в истории Абхазии как предатель интереса абхазского народа, флаг им в руки. Ради государства, ради народа, ради спокойствия, стабильности, развития мы готовы участвовать на всех площадках. Но нас как не слышали ни тогда, 2 года тому назад, ни сейчас тем более.
Вы упомянули некий план. Если можно, обрисуйте его контур. Как по-вашему, что это за план, в чем его суть?
Первый такой проброс – это энергетика. Второй проброс – это госдача. Третий проброс – там форелевое хозяйство. Четвертый, самое главное, к чему мы сегодня вышли – это купля-продажа земель, недвижимости и так далее и тому подобное. Вот те пункты, которые уже реально мы видим – что за этим дальше последует? Транзит там через Абхазию, еще чего-то, еще чего-то. Нам с вами об этом становится известно постфактум, к сожалению. Мы же с вами понимаем, что 2 года не было послания президента к собранию, где хотя бы очертания неких планов должно было быть. Нет, это все как снег на голову, как сюрприз. Вот нам осталось сидеть и чесать репу. А какой сюрприз мы получим еще завтра? Если в конце концов есть у вас конкретный план, так озвучьте нам всем, что вы хотите, куда вы нас ведете. Но об этом же никто ничего не говорит. Вы спросили у ветеранов, вы спросили у тех, кто за это воевал, вы спросили у матерей, у сестер, кто потерял своих близких, родных. У кого вы спросили? И к чему вы это все ведете? Вы делаете миллиарды, миллионы, вы потом будете входить в элитный клуб где-то там за границей, далеко. А здесь что будет происходить? Здесь вы войдете в историю, как люди, которые развалили государственность, отняли мечту у народа о построении независимого свободного государства.
Это был лидер форума народного единства Абхазии Аслан Барцет. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. Процесс переизбрания народного защитника Грузии выходит на финишную прямую. И хотя парламентское большинство заявило, что не участвует в отборе кандидатов, в оппозиции считают, что таким образом грузинская мечта пытается завести процесс в тупик. Подозрения проверил Ираклий Урагвелидзе.
В этом году истекает срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария. В 12 рекомендациях Европейского союза прозрачные и демократические выборы общественного защитника являются одним из главных требований. Пока в парламенте готовятся к выдвижению кандидатур, грузинская мечта внесла изменения в порядок избрания омбудсмена. Парламентское большинство не будет выдвигать кандидатуру народного защитника. Вопрос выдвижения кандидатуры будет полностью возложен на академические круги и гражданский сектор, которые в специально созданной рабочей группе проведут окончательный отбор. Кто войдет в рабочую группу, которая назовет не менее 7 кандидатов в омбудсмены, неизвестно. По словам председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, оппозиции нечего противопоставить новаторскому предложению партии власти.
Мы фактически предложили оппозиции и неправительственным организациям беспрецедентные правила. Мы говорим, что ни в коем случае не будем вмешиваться в отбор кандидатов. Пусть неправительственные организации, оппозиционные партии выбирают кандидатов, а после этого мы будем только участвовать в обсуждении. Мы желаем, чтобы все фракции и депутаты были вовлечены в процесс формирования этой группы из 7 человек.
Однако позднее выяснилось, что партия власти не желает видеть процесс отбора некоторых представителей гражданского сектора. Напомним, 18 августа решением правящей партии из рабочей группы были вычеркнуты представители справедливых выборов. В знак солидарности работу приостановили другие авторитетные НПО. Сегодня депутат от мечты Гиви Миканадзе вновь повторил, что некоторые неправительственные организации не будут допущены к обсуждению кандидатур омбудсмена в парламенте. Правила и критерии отбора, названные грузинской мечтой, оказались непонятной оппозиции, которая ранее заявляла, что доверится лишь кандидату, выдвинутому гражданским сектором. По словам одного из лидеров стратегии Акмашинебели Пааты Манджгаладзе, грузинская мечта выдавила из процесса независимые НПО и пытается ввести в состав рабочей группы свои карманные организации.
Изменения регламента им понадобились для того, чтобы окончательно завести процесс в тупик. Само устранение власти от отбора кандидатов на самом деле ничего не меняет, так как контролируемые властью НПО назовут якобы независимого кандидата, оппозиция выдвинет своего кандидата и, понятно, на ком именно остановит свой выбор власть. Сейчас, когда власти фактически развязали борьбу с неподконтрольными НПО, становится ясна их конечная цель. Не имея необходимых голосов, они сознательно заводят процесс в тупик.
По словам члена политсовета нацдвижения Нхаты Деканоидзе, порядок выбора омбудсмена должен оставаться прежним. Кандидатуры должен представить неправительственный сектор и никто более.
Инициатива грузинской мечты по изменению законодательной базы и добавлению искусственного звена на выборах народного защитника является саботажем и срывом выполнения рекомендаций ЕС. Сейчас получается, что отбор кандидатур должны производить избранные неизвестны кем академические круги и неправительственные организации грузинской мечты. Партии власти не нужен независимый омбудсмен. Они хотят, чтобы народный защитник был выбран ими.
Заявила Деканоидзе. Другие представленные в парламенте немногочисленные оппозиционные партии заявляют, что не собираются принимать участие в псевдодемократических игрищах властей. Замглавы председателя партии за Грузию Натя Мезврушвили заявила, что партия не будет ввязываться в споры о кандидатуре омбудсмена, а все 6 голосов депутатов будут отданы за независимого кандидата. По словам политолога Пааты Закаришвили, действующий омбудсмен оказалась для власти настолько неприемлемой фигурой, что она решила поставить на карту все, даже ценой срыва рекомендаций Евросоюза.
Грузинская мечта затеяла очередные политические игрища. Форма, в которой ведется борьба с Нино Ламджари, свидетельствует, что для них существование Института независимого народного защитника является абсолютно неприемлемым. Поэтому они придумали новые правила регулировать процесс с помощью своих сателлитов из псевдооппозиции и гражданского сектора, и они будут пытаться протолкнуть собственного кандидата. Они перейдут процесс в рутинные болота, и если не получится избрать своего омбудсмена, вообще завести процесс в тупик. Думаю, оппозиции не стоит бойкотировать этот процесс, а напротив, попытаться максимально не давать власти его сорвать.
Заявил политолог. Напомним, посол США в Грузии Келли Дегнан в беседе с журналистами 31 августа по вопросу отбора кандидатуры народного защитника заявила, что процесс отбора действующего омбудсмена Нино Ламджари был положительно оценен международными организациями. Посол Дегнан отметила, что если Грузия все же хочет сохранить высокую оценку в отношении процесса отбора омбудсмена, она должна следовать лучшим международным практикам, парижским принципам и рекомендациям Совета Европы. Из Тбилиси Иракли Орегвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил, что думает об отставке. Цитата: «У нас у кавказцев, чеченцев есть пословица. Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее», — сказал Кадыров. «Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали». Конец цитаты. «Я об этом начал думать. Постараемся, чтобы вовремя уйти», — добавил глава Чечни. В своем обращении он также сказал, что руководит Чечней уже 15 лет, и это самый длинный срок среди всех руководителей российских регионов. В подписи к видео также сказано, цитата: «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете». Конец цитаты. Впрочем, этих слов на записи Кадыров сам не произносит. Тело грузинского добровольца Гелы Гогия, погибшего в Украине, доставлено на родину, сообщает общественный вещатель страны. Члены семьи, родственники и граждане, собравшиеся в Тбилисском международном аэропорту, почтили его память. Гела Гогия воевал в Краматорске. По словам его родственников, он и его соратники попали под ракетный обстрел 26 августа. От полученных ранений Гогия скончался, несколько бойцов получили ранения. Гела Гогия был участником войны в Абхазии. Последние годы он жил в Украине. С первого дня принимал участие в боевых действиях. Завтра утром тело грузинского бойца доставят в церковь Кашвети, а затем перевезут и во вторник похоронят в родном Сенаке. С начала войны в Украине уже погибли 19 грузинских добровольцев. Министерство культуры Грузии утверждает, что не имеет отношения к отмене концертов в Тбилиси Галкина и Макаревича. На днях стало известно о том, что Тбилисский дворец спорта отказал в проведении мероприятия российским артистам Максиму Галкину, группе «Машина времени» и Валерию Меладзе. Причиной назывались ремонтные работы. Между тем в СМИ появилась версия о том, что власти причастны к их отмене по политическим причинам. В Министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии такой вывод назвали ложью. Там пояснили, что не могли запретить концерты в старом дворце спорта, так как не управляют этим объектом. С открытым письмом к Министерству культуры Грузии накануне обратился и сервис продажи билетов «Билеты Абидже». Там не сомневаются в том, что концерты российских артистов в Тбилиси были отменены по политическим причинам. МВД Грузии выступает с инициативой увеличить штрафы за превышение скорости. Новый законодательный пакет будет представлен на заседании бюро 5 сентября, сообщает общественный вещатель Грузии. Согласно изменениям, если водитель превысит скорость более чем на 40 км в час, вместо 150 лари он будет оштрафован на 300 лари.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу субботнюю информационно-аналитическую программу, подводим итоги недели. В Абхазии на этой неделе обсуждали заявление президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания, сделанное в интервью российскому тележурналисту Владимиру Соловьеву о готовности Абхазии вступить в состав союзного государства России и Беларуси. Эта идея вызвала противоречивые отклики в абхазском обществе. Виталий Шария выслушал оценки.
Обсуждение в интернет-сообществе волнует людей тем продолжается, как известно, и в будни, и в выходные. Одной из таких тем в эти дни стало обсуждение заявления президента Абхазии Аслана Бжания, сделанного в интервью российскому тележурналисту Владимиру Соловьеву о готовности Абхазии вступить в состав союзного государства России и Белоруссии. Зазвучали, что называется, диаметрально противоположные мнения, но вот что удивительно, хотя как раз может и совсем не удивительно. Все бурно обсуждавшие заявление президента Абхазии, выступавшие как за, так и против, похоже, напрочь не помнили, что с такой же, по сути, идеей аккурат 5 месяцев назад выступал председатель общественной организации «Абхазское народное движение», которого многие называли и называют лидером оппозиции Абхазии, Адгур Ардзинба. Цитата. «На мой взгляд, в среднесрочной перспективе Абхазия должна стремиться к присоединению к договору о создании союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 1999 года, тем более, что по многим целям, указанным во второй статье этого договора, Россия с Абхазией добилась куда большей динамики и продвижения, нежели с Республикой Беларусь», сказал он 31 марта газете «РУ». Тогда, надо учесть, последовательность событий была такой. Незадолго до этого тогдашний президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, пытаясь, как считают многие наблюдатели, поднять перед выборами свой рейтинг в тамошнем электорате, заговорил о проведении еще одного референдума о вхождении республики в состав России. Господин Калашников из Госдумы России в каком-то интервью пристегнул сюда почему-то и Абхазию. Российский СМИ стали обращаться с вопросами к абхазским политикам. Уходящий спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия естественно сказал, что вопрос вступления Абхазии в Российскую Федерацию на повестке не стоит. Конец цитаты. Адгур Ардзинба присоединился к его словам, но заговорил на тему союзного государства. Почему же тогда не было ничего подобного нынешнему шквалу протестов значительной части общества? Наверное, у каждого будут свои ответы на этот вопрос. Но ясно, что слова главы государства воспринимаются иначе, чем других политиков. А еще наложились слова из комментария зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который допустил, что после вхождения Абхазии в союзное государство будет проще договориться и о возможности покупки россиянами земли в этой стране. Конец цитаты. Явно обращенные к необхазской аудитории. Кстати, в целом Адгур Арзенба отнюдь не отказался от высказанной им идеи вхождения Абхазии в состав союзного государства. Об этом косвенно говорит его интернет-комментарий к пятничному интервью «Эхо Кавказа» на данную тему юриста Саида Гизердава. Очень поверхностный подход. Это если говорить мягко. Конец цитаты. А когда некоторые его политические единомышленники удивились, даже не поняли, о ком он, Арзенба пояснил. Со стороны юриста, давая подобные комментарии, необходимо ссылаться на конкретные статьи соглашения, из которых вытекает смысл озвученных выводов. Это относительно соглашения о союзном государстве. Конец цитаты. «Эхо Кавказа» связалось, чтобы поговорить на эту тему с абхазским общественно-политическим деятелем Нокзаром Агрова. Он не исключает, что сама по себе идея о вхождении Абхазии в состав союзного государства России и Белоруссии и еще, возможно, в будущем каких-то других государств возникла, как принято говорить, в одной из башен Кремля. Ну а наши политики и во власти, и стремящиеся к ней, конечно, контактируют с российской властью. А вот мнение сотрудницы Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Нателлы Акаба.
Ну, честно говоря, я вот являюсь сторонницей такой ситуации. Но, конечно, это не должно означать, что Абхазия потеряет свой суверенитет. Абхазия должна сохранить свою независимость и все. Но, тем не менее, вот такой союз. Ну, в принципе, вот мне кажется, это было бы неплохо. Но я все-таки считаю, что надо, если вот вопрос такой будет поставлен, надо референдум провести.
Блогер и общественно-политический деятель Тенгиз Джопуа заметил, что у нас очень любят высказывать публично мнения, причем часто категоричные, тогда, когда еще нет предмета обсуждения.
Ну, пока рано, мне кажется, вообще обсуждать, потому что, чтобы обсуждать этот вопрос, нужно знать детали соглашения, на каких условиях Абхазия может стать частью этого союзного государства, какие политические, экономические, социальные преимущества при этом приобретены, соразмерить это с издержками, которые мы понесем в части суверенитета. Да, безусловно, Беларусь должна признать независимость, потом должен быть очень длинный период переговоров относительно единого экономического пространства, какие центральные органы и наднациональные органы будут существовать в этом союзе. Степень свободы национальных государств этого союза. Там очень много вопросов, и не имея вот этих вводных, сейчас сложно давать характеристику, положительно скажется на Абхазии или отрицательно скажется.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Заявление президента Абхазии Аслана Бжани о готовности самопровозглашенной республики присоединиться к союзному государству России и Беларуси прозвучало тем более интригующе, чем жестче в последнее время обмен мнениями между Москвой и Сухуми по ряду вопросов, в частности, по поводу передачи России комплекса госдач в Пицунде и в целом по вопросу продажи земли. Все эти вопросы мой коллега Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с руководителем общества инвосодействия Алхасом Тхагушевым и экономистом Ахрой Арисом.
Ахра, почему и зачем господин Бжани завел разговор о присоединении Абхазии к союзному государству России и Беларуси?
Я думаю, что это попытка отвлечь от внутриполитической ситуации. Это сейчас не актуально, потому что, во-первых, Республика Беларусь нас не признала. И как бы получается, телегу ставят в виде лошади. И вообще, вот внешнеполитическая повестка, она вот все время доминирует над внутриполитической.
Это инициатива абхазская или московская?
От российской стороны официально создание некого нового союза или отступление в союз России и Белоруссии от российской стороны я не слышал. И это не первая инициатива. Когда-то это озвучивал Сергей Васильевич Багач. И насколько мне известно, руководство Белоруссии это и очень понравилось. Этот союз формировался и продвигался как славянский союз. Поэтому я думаю, что даже сейчас вряд ли руководство Беларуси будет это приветствовать.
Абхаз, откуда, как вы думаете, исходит эта инициатива? От Абхазии или от России?
Нам это, к сожалению, неведомо, но то, что есть определенная повестка, которая в отношении Абхазии продвигается российской стороной, это очевидно. Что касается союзного государства, я не могу точно сказать, насколько этот вопрос актуален сейчас вот в этой повестке российской по отношению к Абхазии. Но то, что не так давно, скажем, всплывал вопрос вообще о вхождении, какие-то там не последние спикеры российские высказывали такое мнение, что вот, ну, там контекст был более широкий, типа вот этим постсоветским странам пришло время вхождения. Там называлось, конечно, прежде всего Южная Осетия, ну и так далее, и Абхазия. И из Абхазии вполне конкретный ответ на эти так называемые пробросы, да, он был сделан. То есть и власть, и оппозиция, и общественные деятели скажут, что это неприемлемый подход. Тема вхождения нам не интересна в принципе. Можно предположить, но это в чистом виде домысла, мы не знаем, не понимаем, что происходит, но я думаю, что может быть это проброс в сторону союзного государства и готовность, типа, ну там был еще такой оборот речи у президента, что это все нужно будет обсуждать после войны, или как это называется, специальная военная операция. Мне кажется, здесь, может быть, наша власть, имея в виду, что им предлагали этот вариант вхождения, они со своей стороны, возможно, решили пробросить свой вариант. Вот, пожалуйста, может быть, давайте лучше обсудим это в контексте как бы союзного государства России и Беларуси. А там, знаете, как хоть же на середина, или осел сдохнет, или падишах.
То есть это попытка защиты от продолжающегося давления Москвы?
Ну, это мой домысел, да. Я предполагаю, что, возможно, это была такая попытка защиты, да, такой ответный ход.
Ах, ну вы тоже полагаете, что это такой вариант спасения в той ситуации, где идет такая сложная внутриполитическая полемика, которую вы уже упомянули?
Я думаю, что да, отвлечь внимание. Это, скорее всего, заявление абхазского общества, а не для там российского или белорусского. Ситуация накаляется. Во-первых, не выполняются предвыборные обещания. И вся идет попытка внутриполитическую повестку заменить внешней повесткой. Второй момент, который бы я выделил, есть документы по плану гармонизации. В плане гармонизации никакого нету упоминания ни о Белоруссии, ни о Казахстане, ни о других республиках. Хотя в договоре 2014 года вектор именно евразийская интеграция. Поэтому говорить о том, что это там инициатива внешняя, не приходится. Если бы было предположение, да, план некий, что пригласить Абхазию в союз, то уже сейчас это было бы видно в готовящихся документах. Ну, например, есть в плане облегчить гражданам Российской Федерации получить работу в Республике Абхазия. Там нету, как облегчить гражданам Республики Беларусь или получить работу в Республике Абхазия, или юридическим лицам, как облегчить здесь условия работы именно Российской Федерации.
Ах, и то, что вся эта история с союзным договором совпала во времени с дискуссией о передаче дач в Писунде, и вообще, если вспомнить Затулина о разговорах о том, как это поможет в деле продажи земли, это просто совпадение, ведь это трудно поверить. В этом есть какая-то определенная логика, и какова она?
Логика, конечно, есть. Конечно, подсчет определенный сделан на то, что граждане Абхазии с большим уважением относятся к Республике Беларусь. Граждане Абхазии желают, чтобы Республика Беларусь признала независимость Республики Абхазия. Но я думаю, что это, скорее всего, попытка, она потерпит неудачу. Поэтому такая острая реакция в обществе и по вопросу передачи в собственность, по сдаче в Пицунде, стоят острые вопросы по гармонизации, по энергетике. Конечно, здесь нужен в первую очередь диалог внутри страны, а не интеллигенции. Без этого диалога все остальное оно носит такой, знаете, отвлекающий характер.
Алхаз, почему это предложение Бжане делает в тот момент, когда налицо все признаки кризиса между Россией и Абхазией? Этот кризис углубляется, если вспомнить встречу посла Шургалина с женщиной-активистками.
Я частично согласен с тем, что говорит Ахрак. Все, любая власть пытается там трудные для нее времена какую-то такую подмену сделать. Но только отчасти. То, о чем вы сказали, конечно, это признаки того, что это не придуманная история. Напряжение российско-абхазских отношений, оно, к сожалению, да, обозначилось. И я большим удивлением, честно говоря, читал материал, где дана прямая речь посла. Сначала мне показалось, что, может быть, какая-то ошибка. Потому что все эти годы, там, скажем, начиная с президентства Багавша, некая такая повестка, которую представители России здесь продвигали, и все знали, что это российская повестка, ну, а это и продажа недвижимости, ну, и там прочие там несколько вопросов. Всегда это делалось подволь. То есть никогда явным образом россияне не показывали, что именно они продвигают эту повестку в Абхазии. То есть всегда находились какие-то местные спикеры, какие-то чиновники там, от власти, от оппозиции. В разное время это все делалось и при президентстве Анкваба, и Хаджимба, и сейчас. Но вот сейчас какой-то, видимо, переломный момент, когда вдруг оказалось, что это все явным образом было сказано, причем в такой совершенно непотребной форме, когда фактически иначе, чем шантажом, мне назвать сложно. Иначе невозможно понять слова посла, что если вы дачу не отдаете, то вот мы сворачиваем то-то, там даже такие громкие заявления были сделаны, что мы там базу военную выводим и все такое прочее. Для меня это какой-то театр абсурда, честно говоря. То есть все то, что строилось, при этом там договор есть, масса соглашений есть отраслевых и так далее. И это все, оказывается, упирается в то, там Абхазия отдаст дачу в Пицунде или не отдаст. Честно говоря, я не думаю, что Владимир Путин вообще помнит все названия дач, которые у него есть там в России или еще где-то. И вдруг Пицунская дача оказывается прямо в вселенной. Такой вопрос, который поднят на такую высоту, непонятно зачем и почему. Может быть, раздражение несговорчивостью абхазов, может быть, оно достигло какого-то пика. Мне так кажется. Потому что раньше я не припомню, чтобы ни один там посол, ни один чиновник, там Сурков, которого до сих пор помнят, я не припомню, чтобы кто-то из этих деятелей вот так открыто, явно, извините, прям нагло так какие-то вещи проговаривал.
Действительно, риторика посла действительно создает впечатление, что как будто бы у Москвы сдали нервы по такому вопросу, который для меня принципиально важен. Что ни другое тоже не верится. А как вы объясняете такую резкую реакцию?
Мне трудно дать этому характеристику, именно если речь идет о после, потому что посол, он эти вопросы не решает, он поехал озвучивает, и в такой форме я согласен с Алхасом, никогда такого не было. Я не думаю, что кого-то в Москве сдали нервы. Есть определенная линия. Нынешняя власть стала заложником своей же деятельности. Если вы не проводите никаких реформ, делать упор, ставку такой вот, что только Москва нам поможет, эти бесконечные вояжи министра в Москву. Естественно, как сказал президент на встрече с активом города Сухум, что мы больше просим. Это же не причина для того, чтобы идти, я считаю, на такие несоразмерные ступки. Касаемо, если даже вернуться вот к вопросу союза, глава государства озвучил, что Азия готова вступить в союз. Министр иностранных дел тоже озвучил. Я не знаю, откуда у них такая информация. Если честно, встречаясь с разными людьми, с разными слоями общества, я никогда не слышал, чтобы в обществе доминировала эта повестка. Ведь абхазы вообще народ консервативный. Из абхазов не было какое-то стремление куда-то бежать, куда-то вступать. Уровень свободы нынешней в Абхазии, она носит такой, знаете, головокружительный характер. В то же время абхазы это ценят. В Абхазах очень давно не было такой свободы. И эта свобода достигнута ценой большой крови. Сама Абхазия не готова. Каким-то это не было союзом. У нас, извините, даже закона а цифровизации нет. Ну, о чем дальше говорить?
Алхаз, я понимаю, что нет никакой социологии, но как она воспринимается в обществе, эта идея?
Я бы сказал, что, в принципе, эта тема не актуальна. Я бы не сказал, что больше, скорее всего, мы можем говорить о какой-то поляризации общественного мнения вокруг там темы дач и в пакете эта тема на продаже земли. Там и заявление Затулина, и заявление посла. Что касается союзного государства, во-первых, мне кажется, что вообще кто бы этот трижды президент не сказал, потом министр иностранных дел. Абхазия — это не та страна, где единолично там президент такие решения будет принимать. Если дело дойдет то какой-то конкретики с этим союзным государством, конечно, общество будет решать, а не политики.
Я как раз пытаюсь понять, как общество настроено к этой идее. С одной стороны, совершенно согласен с тем, что сказал Ахра насчет внутренних настроений в республике. С другой стороны, все-таки есть достаточно большое количество людей, которые с достаточным пониманием относятся к этой идее. А с третьей стороны, есть вот это напряжение, о котором мы с вами говорили, и в условиях этого напряжения тоже было бы странно, возмущаясь послом, идти на обсуждение союзного договора. Весь контекст нынешнего напряжения говорит против этой идеи. С учетом всего этого пытаюсь понять, как, в принципе, могут сложиться настроения в Абхазии?
Мы, в принципе, не понимаем, что себя представляет это так называемое союзное государство. Мы понимаем, что эта тема буксует даже в отношениях российско-белорусских уже сколько лет. Конца и края не видно. Что там будет делать Абхазия и каким образом она будет вписываться, это все можно предметно обсуждать и действительно ставить так вопрос широко перед нашим обществом, когда будут хотя бы хоть какие-то общие контуры обозначены этой идеей. Это будет больше конфедерация или, ну, или ассоциированные какие-то отношения. Есть много моделей, что под этим соусом продается, вообще непонятно. Мне кажется, это больше такие политические ходы, которые, ну, никакого отношения к реальности не имеют. У нас есть более актуальные темы. Фактически нашу страну шантажируют. То есть говорят, если вы это не сделаете, мы выведем войска. То есть если это посол, как Ахра говорит, что от него мало что зависит, мне бы хотелось из первых уст и громкие заявления, чтобы они были дезавуированы. А если они не дезавуированы, то значит так оно и есть. Наша оппозиция, к сожалению, тоже есть такой момент. Они, понимаете, когда этой дачей занимались, у них посыл первый был такой, что это не от Москвы исходит, и поэтому, значит, это все туфта. Ну, вы меня извините. Сейчас вам открытым текстом говорят, что это исходит от Москвы. Это желание Москвы. И теперь что они будут делать? Теперь скажут, ну так же невозможно национальные интересы защищать, исходя из того, что чьи-то хотелки у нас важнее всего остального, важнее там развития российско-абхазских отношений. Я считаю, что нужно как бы и власти, и оппозиции наконец очнуться и понять, что, конечно, я согласен здесь полностью с Ахрой, что нужен внутренний диалог.
А зачем вообще нужна эта тема, когда есть конкретный разговор о гармонизации? И главное, ведь дело же не в Бжане, ведь вопрос в союзном договоре ставили самые разные люди. Завтра придет оппозиция, и может сложиться так, что они тоже будут об этом говорить. Насколько системна эта тема для Абхазии?
Дело в том, что первостепенно мы с этого начинали. Это признание Республики Беларусь. Когда будет признание Республики Беларусь, тогда уже как дальше развивать отношения или двусторонние, или там в их рамках, все это можно обсуждать. Сейчас же мы даже не знаем, например, обращалось ли нынешнее руководство Республики Беларусь о признании. Плюс, по факту мы имеем договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в Союзе. И у нас есть договор, касающийся всех сфер жизнедеятельности. И там же не только военная составляющая, там и культура, там наука, там даже развитие абхазского языка заложено в договоре о союзничестве 2014 года. Что касается российского посла или там Затулина или некоторых других российских чиновников, я вижу здесь связь с тем, что сказал Иван Георгиевич Бжань. Мы слишком много просим. Мы пошли встречные, скорее всего, может быть, даже требования со слов посла. Корень проблемы в этом. Естественно, это межгосударственные отношения, которые строятся на интересах. Встречно Россия тоже что-то просит. Это всегда так было. Это есть двусторонние отношения. Ты что-то просишь, получаешь встречные просьбы. Есть предложения, которые неприемлемые для нашего народа. Москва тоже это понимает, с уважением относится. А посол тоже, он сказал, есть принцип взаимности. Если вы нам откажете в чем-то, мы тоже вам в чем-то откажем. В этом тоже я не вижу никакой проблемы. Надо просто уметь отстаивать интересы своего народа.
Гостями некруглого стола были руководитель общества инвосодействия Алхаст Хагушев и экономист Ахра Аристава. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В Цхинвале на этой неделе вспоминали события двухлетней давности. Смерть в руках силовиков в здании криминальной милиции 30-летнего жителя города Инала Джабиева. В обществе все еще ждут объективного расследования этого резонансного дела и наказания виновных. Ирина Келихсаева о печальной годовщине.
28 августа 2019 года тело Инала Джабиева, задержанного 23 августа по подозрению в причастности к покушению на министра МВД Игоря Нанева, было доставлено в республиканскую больницу. Уже через пару минут фотографии Джабиева со следами истязаний начали распространяться среди жителей Южной Осетии. На центральной площади Цхинвала стали стихийно собираться люди, к которым вышел тогдашний президент Анатолий Бибилов и сообщил, что министр Нанев отстранен от должности на время служебной проверки. 31 августа при большом скоплении жителей столицы прошли и похороны Инала Джабиева. Гроб с его телом пронесли почти через весь город в центр столицы. 1 сентября 17 депутатов парламента объявили о приостановке своей деятельности, выступив с требованием отставки генпрокурора Урузмага Джагаева. В опубликованном документе парламентарии объяснили, цитата, «В условиях нахождения Джагаева на должности генерального прокурора невозможно проведение полноценного и всестороннего расследования причин смерти Джабиева и наказания виновных». Конец цитаты. Действующий президент неоднократно заявлял, что оппозиция использует сложившуюся ситуацию для достижения политических целей. Все это время в центре Цхинвала проходили стихийные митинги с участием жителей республики и представителями отдельных политических сил. 4 сентября им ответили проправительственным митингом, куда были собраны бюджетники и сторонники Анатолия Бибилова. Пламенную речь экс-президента помнят до сих пор.
И я еще раз даю слово. Все, кто виноват, все, кто принял участие в этой мученической смерти, все они будут арестованы и будут сидеть. Будут сидеть, потому что по-другому никак нельзя. Они должны сидеть. Будут сидеть для того, чтобы кто-то другой не подумал, что сделает подобное и выйдет на свободу. Не будет этого.
Большой митинг оппозиционных сил, на котором в том числе прозвучала идея отставки президента, прошел 11 сентября того же года. На него пришли около 2000 человек. Тогда еще лидер партии НХАС, ныне президент Южной Осетии Алан Гагуев, заявлял о праве граждан на защиту.
Вот, мол, из трагедии семьи Джабиева кто-то хочет сделать политику. То, о чем мы сейчас говорим, это политика. Они называют политикой то, что мы не промолчали. А если бы не заговорили, то над этим парнем проплакали бы его родные, попереживали бы его близкие и соседи, а потом бы все рассосалось и забылось. И вот так бы мы и жили уже до следующей трагедии. Я не понимаю сейчас одной простой вещи. Тут вот стоят и ОМОНовцы, дай бог им здоровья, госохрана стоит, много парней городских, оборона у нас есть, КГБ у нас есть. Неужели мы проливали кровь за эту землю, чтобы сегодня у нас происходили такие вещи? Неужели мы проливали кровь, чтобы у людей не было прав? Я уже не говорю о правах депутатов, чтобы у нас людей не было прав. Я обращаюсь и прошу всех, и ОМОН, и госохрану, мы воевали за то, чтобы сегодня над нами вот так издевались? А чтобы кто-то откуда-то приехал и издевался над людьми?
4 декабря семья погибшего вышла с акции протеста на Театральную площадь, которая продлилась почти 3 месяца. Все это время родные Инала Джабиева и сочувствующие им горожане подвергались мощному давлению в социальных сетях. Оскорбления от сторонников действующего президента порой выходили за рамки человеческого приличия. Продолжались попытки убрать людей с площади и силовиками, которые, оцепив Центральную площадь, запрещали проносить протестующим еду и воду. Героем площади в те месяцы стал маленький мальчик, который приносил им кипяток из дома. Позже его изобразили на граффити, которое стало символом протеста. 2 судмедэкспертизы, которые провела Генеральная прокуратура при помощи российских специалистов, сделали выводы о ненасильственном характере смерти Инала Джабиева. Основной причиной смерти эксперты называли отказ от приема наркотических средств. Судебные разбирательства над задержанными сотрудниками силовых структур продолжаются до сих пор. Прокуратура обвиняет подозреваемых лишь по статьям о превышении должностных полномочий. В своих показаниях они также утверждают, что Джабиев умер не в здании криминальной милиции, а уже в больнице. 1 августа этого года у родных Джабиева появилась надежда на пересмотр статьи обвинений, когда судья городского суда Инал Тибилов принял решение о возвращении дела в Генеральную прокуратуру на доследование. Однако накануне исполняющий обязанности генерального прокурора Сергей Битьев заявил журналистам, что дело до них пока не дошло. Продолжает вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева.
Дело до сих пор не передали, 1 августа Тибилов же вынес решение о возврате дела прокурору. Но другая сторона его обжаловала, и Верховный суд отменил решение Тибилова. Сейчас его обратно вернули на дальнейшее рассмотрение в городской суд.
Была надежда на то, что в результате доследования статья обвинения будет переквалифицирована.
Мы будем пытаться последнего, будем еще ходатайствовать о возврате дела. Я очень надеюсь, что дело все-таки вернется в прокуратуру на доследование, и все причастные, все виновные в смерти нам будут установлены и наказаны. Безусловно, вы сами прекрасно понимаете, что 2 года дело просто уничтожали. Но все-таки у меня надежда есть и на нынешнее руководство, и в целом на новую власть.
По делу о смерти Джабиева проходят 8 сотрудников криминальной милиции, 2 из которых находятся под стражей. Спустя 2 года она продолжает оставаться в центре общественного внимания, в том числе в связи со сменой руководства Южной Осетии. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.